Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В разных городах России проходят акции солидарности с политическими заключенными. Почему этот день не стал днем общенародного единства? По некоторым данным, на обломках разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Польши обнаружены следы взрывчатых веществ. Но эти данные опровергаются военной прокуратурой. Могла ли эта авиакатастрофа быть следствием террористического акта? Назначение нового правительства Аджарии оживило дискуссию о федерализации Грузии. Есть ли у Тбилиси политический маневр для улучшения отношений с Сухуми? Цхинвали. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в разных городах России прошли траурные мероприятия в связи с Днем памяти жертв политических репрессий. Этот день совпал и с Днем солидарности с политзаключенными, которых, как считают представители гражданского общества, в России становится все больше. В Москве акция памяти и акция солидарности прошла в Новопушкинском сквере. Я беседую с правозащитником и журналистом Александром Подробинником.
Важность сегодняшнего дня очевидна. Это, во-первых, поддержание традиции сопротивления авторитарному режиму, режим, который был раньше, режим, который установился сейчас, объединяет не одна общая характеристика, но наличие политзаключенных в стране. И сегодняшний день – это день солидарности с политзаключенными. Я бы так это определил, как он начался в 1974 году в Мордовии и затем в перских лагерях. Также он продолжается и сегодня. И, кстати, характерно, что и мордовские, и перские лагеря снова наполняются политзаключенными. По крайней мере, вот фигурантки группы Pussy Riot, они попали именно в эти лагеря. На Пушкинской площади, я думаю, что здесь около 1000 человек, вероятно. Примерно так, около 1000 человек. Надо сказать, что ужасная погода сегодня в Москве. Снег, дождь, гололед. Возможно, из-за этого не так много народу.
Если бы вы выступали сегодня с трибуны этого небольшого митинга, то что бы вы сказали в первую очередь?
Наверное, что важно помнить о том, что существуют политзаключенные, и хотя сегодняшние политзаключенные – это не совсем то, что были политзаключенные советского времени, но тем не менее это люди, которые лишены свободы по политическим основаниям. Важно следить за их судьбой, это важно и для них, и для всего общества, которое должно все-таки прийти к тому, чтобы такого понятия, как политзаключенного, не было бы сегодня в России.
Вам понятно отношение нынешних российских властей к сталинским репрессиям?
Я полагаю, что нынешние власти разыгрывают довольно интересную партию. Они осуждают сталинские репрессии, по крайней мере, в подконтрольных им средствах массовой информации. И этим как бы дистанцируются от репрессий того времени, пытаются перенести на них весь вес, все внимание общества, делать вид, что сегодня у нас ситуация хорошая. Понимаете, когда говорят, что вот какие ужасные тогда были преступления, это подразумевает, что сегодня такого ничего уже нету. Вот я думаю, что на таком уровне и идет нынешняя российская пропаганда, официальная пропаганда. Я хочу прежде всего разделить. Сегодня традиционно отмечается День политзаключенных. А День памяти жертв политических репрессий был установлен Ельцином в 90-х годах. И я думаю, что, не знаю, сознательно или подсознательно, но по тем же самым основаниям, по которым я вот говорил только что, как осуждаются сталинские репрессии. Это сегодня не день памяти на самом деле. На самом деле сегодня день солидарности. И день солидарности с политзаключенными, которые сидят сегодня и даже не обязательно сидят в России, может быть, и в бывших республиках Советского Союза или в других странах, в том числе коммунистических. Это немножко другой праздник. Я думаю, что если бы речь шла только о памяти жертв политических репрессий, не было бы столько много народу, не было бы столько полиции, и обстановка была совсем бы другой.
Александр Подробинок из центра Москвы. Сегодня общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением, в котором говорится о том, что в России вновь, как 20-е, 30-е годы прошлого века, используется опыт фабрикации политических процессов. Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с лидерами общества «Мемориал».
События последних недель показывают, что в диалоге с оппозицией российская власть намерена использовать главным образом язык репрессий, арестов, судов, лагерей. Вновь, как в 20-30-е годы, востребован опыт фабрикации политических процессов. Снова в ходу заклинания про иностранных агентов. Востребованным оказался и свежий кавказский опыт похищения людей и секретных тюрем, утверждает «Мемориал» в своем заявлении. Преследования по политическим мотивам не прекращались и в постсоветской России. Об этом говорит опыт члена правления «Мемориала» Олега Орлова. Но в начале 90-х политическими заключенными становились те, кто прямо в политике не участвовал, поясняет Олег Орлов.
Политические мотивы тогда у власти в значительной степени отсутствовали. Начало новой демократической России, в общем-то, предполагало, что никаких политических преследований не будет. И тогда, если уж мы говорили о политических мотивах, относили к категории политзаключенных, ну, скажем, отказников служить в армии. Не было закона об альтернативной службе, и, конечно, было совершенно несправедливо людей, которые по своим убеждениям не считали возможным брать в руки оружие, даже можно их назвать узниками совести.
По многолетним наблюдениям члена «Мемориала» Олега Орлова, из 90-х пришли шпионские дела против ученых. В нулевые годы в категорию политические заключенные уже стали попадать противники режима. Против них фабриковали уголовные дела за хранение наркотиков или же приговаривали к неоправданно жесткому наказанию, как нацболов за захваты приемной президента и кабинета министра. Отдельным этапом стало принятие и репрессивное применение антиэкстремистского законодательства. Антиоппозиционное законотворчество продолжается и сейчас. Власть демонстрирует новое качество политических репрессий, говорит руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
Если 90-е годы, начале 2000-х, все-таки был день памяти жертв политических репрессий, как это значится в официальном государственном календаре, то вот уже с середины 2000-х и с каждым годом во все большей степени это становится, как и было первоначально в 1974 году, днем политзаключенного, днем солидарности, днем поддержки, днем борьбы за права политзаключенных. И этот год в этом смысле он является апофеозом политических преследований за все прошедшее время. Только за этот год десятки людей подверглись уголовному только политическому преследованию. Я не говорю про административные аресты, задержания, хотя это тоже форма политического преследования. Десятки людей оказались в тюрьме. В политических делах, где велико общественное внимание, где юридическая поддержка все-таки есть, власть до сих пор пыталась хотя бы иллюзию соблюдения процессуальных норм соблюдать. А вот эта история с Развожаевым, она со всех сторон показала действительно некое новое качество.
Сегодня в Москве проходит акция в поддержку политических заключенных, о которых говорил общественный активист Сергей Давидис. В отношении всех этих людей суды были использованы властью как репрессивный инструмент. При полном понимании этого правозащитное общество «Мемориал» в своем заявлении утверждает: «Мы в состоянии защитить свободу, опираясь на право, а не на силу». Это заявление комментирует председатель правления Международного «Мемориала» Арсений Рогинский.
Конечно, можно считать это заклинанием о неуверенности, но все-таки в этом есть и толика уверенности. Потому что мы не одиноки в этой стране. И уже очень многие ощущают как главную проблему недостаток в нашей стране независимого суда. Но мы понимаем, что есть страшная угроза. Угроза в ответ на насильственные и неадекватные абсолютно действия власти покрывается вот этой густой сетью нового законодательства, под которым продохнуть и выжить нормальным людям будет невозможно. Мы, естественно, опасаемся, что, как бывало не раз в российской истории, когда наступает эпоха, так сказать, злой реакции, в обществе находятся люди, которые не видят другого иного выхода, как отвечать на насилие насилием. Из-за этого происходят страшные вещи, поэтому мы говорим, несмотря на то, что суды наши зависимы, несмотря на то, что права не соблюдаются, развитие правосознания – как культ в каком-то смысле права. Только это может вывести нас из тупика.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге проходит несколько памятных мероприятий. Из Санкт-Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
День памяти жертв политических репрессий в Петербурге уже традиционно начинается с митинга у Соловецкого камня на Троицкой площади, где собираются активисты «Мемориала», комиссии по восстановлению прав репрессированных и других организаций, а также граждане, для которых важно в этот день вспоминать вспомнить тех, кто погиб в лагерях и за стенках НКВД. После митинга все желающие садятся в автобусы, чтобы посетить одно из мест захоронений жертв Большого террора – Левашовское мемориальное кладбище, Преображенское кладбище и Ковалевский лес. Научно-информационный центр «Мемориал» нашел на территории Ржевского полигона еще одно место захоронений – урочище Кайран-Кангас. С помощью карты, составленной по свидетельствам шоферов НКВД, были найдены рвы с останками около 8000 расстрелянных. Однако разрешение на поездку туда так и не было получено. Военные заявили, что 30 октября у них там стрельбы, говорит сотрудница «Мемориала» Татьяна Косинова.
В течение 10 лет ни прокуратура, ни власти, ни руководство Ржевского Атрийского полигона, ни правительство Ленинградской области ничего не делают для того, чтобы дальше исследовать это место, ставить там какой-то знак, что там установлено. Сейчас это дело рук общественности.
В Ковалевском лесу люди просто возложили цветы. На Левашовском мемориальном кладбище была отслужена панихида. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала: «Сюда прихожу, как домой». Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Эти строки Анны Ахматовой в день памяти жертв политических репрессий звучат особенно пронзительно. Вечером этого дня в саду музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит чтение имен погибших в годы террора. Читают все желающие. Акция организована силами Свято-Петровского православного братства, говорит одна из членов этого объединения Юлия Балакшина.
Вот эта традиция чтения имен погибших людей в Москве существует уже давно. И начиная с других городов. В городах России, в Твери, в Воронеже, в Туле. Люди в этот день пытаются долг памяти какой-то отдать, вот хотя бы произнеся эти имена вслух.
Официальное поминовение не может удовлетворить в полной мере нашу братскую любовь к ушедшим, не может утолить зов нашей памяти. Хотя бы раз в год миллионы убитых задешево должны превратиться из безликой массы в отдельных людей со своими лицами, судьбами, именами, говорится в обращении братства. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
О политических репрессиях в современной России мой коллега Михаил Соленков беседовал с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
В современной России есть люди, которые осуждены или находятся под следствием или в процессе суда по политически мотивированным преследованиям. Это ж понятие несколько шире, чем понятие политзаключенное, которое как-то устоялось просто в нашем языке. Но вот этот факт абсолютно, по-моему, признается многими людьми, даже не самыми ярыми критиками нынешнего режима. Их дела должны незамедлительно быть пересмотрены в законном порядке с учетом всех обстоятельств их предъявлением обвинений и осуждений.
Валентин Михайлович, давайте приведем примеры, назовем людей и по каким признакам сейчас тех, кто арестован, называют политическими заключенными.
Например, физик Валентин Данилов, который сидит уже более 10 лет по, с нашей точки зрения, абсолютно неправомерному обвинению в выдаче государственной тайны, двойных технологий научным техническим организациям китайским. Есть дела, в которых, например, надо разбираться, но только не так, как разбирается наше правосудие. Например, дело Таисии Осиповой, которая за распространение якобы наркотиков уже на втором процессе все равно получила довольно большой срок. Сначала, если я не ошибаюсь, 10, потом 8 лет лишения свободы. И с нашей точки зрения, многих, кто анализировал эти дела, там явное, превышение, если не вообще чисто высасывание из пальца тех преступлений, которые были инкриминированы, за которые она осуждена. Есть дела еще более известные, это второй процесс Ходорковского-Лебедева. И, кстати, скажу, чтобы было понятно, что мы, президентский совет, еще почти год назад, в феврале месяце, предложили действующему президенту список людей на помилование, которых мы считали, что в так или иначе в их делах допущены те или другие, несправедливости или даже прямо прямые судебные ошибки. Под делами, я понимаю, не только судебный процесс, но и следствие по их делу. Вот. И мы предлагали там более 30 людей из самых разных категорий, тех, кого я называл, что они заслуживают, по крайней мере, того, чтобы дела или были срочно пересмотрены, о чем я говорил, или просто президент их помиловал ввиду того, что они сидели большие сроки, а само осуждение их было очень сомнительным. Я думаю, в том числе и люди с Болотной площади, которые сейчас находятся под следствием, в связи с развитием этих событий, понятно, о ком идет речь, то я думаю, что все эти люди тоже... тоже явно являются фигурантами политически мотивированных дел, ввиду того, что и сама квалификация дела, как дело о массовых беспорядках, явно избыточно и политизирована. Поэтому можно и здесь говорить о том, что это политически мотивированные преследования. Даже если они совершили какие-то иные, предположим, правонарушения, там, чем-то кидались или чем-то замахивались, или не туда убегали.
Кстати, о делах об организации массовых беспорядков после задержания одного из активистов оппозиции Леонида Развожаева и заявление о том, что его пытали, чтобы заставить дать показания, появились аналогии с 37-м годом политической репрессии в СССР и в современной России. Они сильно отличаются?
Да, они отличаются сильно, но все дело в том, не только дело в том, что это один Леонид, как бы мы ему не сочувствовали, как человеку, о котором, возможно, произошло то, что вот он сам рассказывает. Это вообще несравнимая вещь. Там вся государственная машина работала не на, так сказать, ну такой тотальный террор, можно сказать, который был построен на совершенно других принципах. У нас, к счастью, пока законы, хотя и ухудшаются, но все-таки гораздо более человеческие, чем те, которые использовались тогда советской властью в разгар большого террора. Я уж не говорю о том, что и процедуры, процессуальные действия все-таки иные. В наше время вы не найдете директивы, которая была директива, так сказать, Политбюро, спущенная в НКВД, известная о допустимости физических пыток. Но это не значит, что когда люди попадают в такие тяжелые условия, в которые, вот, по его словам, попал Леонид или другие люди, от этого меньше страдают. Размах, правда, меньше, но даже в одном случае, даже с одним человеком, так не нужно поступать. А тогда поступали с миллионами.
Акции, которые проводят правозащитники, гражданские активисты в поддержку политзаключенных, они каким-то образом влияют на власть?
Я думаю, что власть, конечно, их замечает. Она не может их не замечать. Но она по-прежнему их игнорирует, я бы сказал так. Игнорирует не с точки зрения того, что вот выполнить то, что велели вчера на митинге. А власть не выполняет в первую очередь свои функции, которые она должна была выполнять, чтобы этих митингов не было. Ну, я имею в виду посвященных этой части, посвященной политпреследованию. Потому что если бы были тщательные расследования тех безобразий, которые происходили, предположим, вот вокруг дела, о котором мы только что упоминали, или были бы хотя бы допускались те варианты, о которых просят сами вот наши эти политические узники. Тот же Валентин Данилов просил всего о немногом, даже не об условно-досрочном освобождении, о переводе на более легкий режим, который ему должен быть даден просто по закону, вообще говоря. Хотя и, конечно, на усмотрение суда, который его это дело рассматривал. И даже это не допускают. Или вспомним случай с Лебедевым, когда Архангельский районный суд снизил ему наказание в соответствии с действующим законодательством, а не просто так, от любви к Лебедеву. А облсуд Архангельский после этого отменил это решение. Речь идет о том, что власти, а я под властью имею в виду не только там Кремль или правительство, а и судебные власти, и следственные органы и так далее, не следуют тем нормам и принципам права, которые, вообще говоря, выше и важнее, чем та или другая строчка в служебной инструкции. Это самое страшное, мне кажется. И то, что эти и законы, и инструкции все больше и больше, возможно, ухудшаются у нас на глазах, это и говорит о том, что мы движемся не в сторону от 37-го, а в сторону, может быть, к тому, чтобы вернуться в новые ситуации, к нечто подобному.
О политических репрессиях в современной России говорил директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ураган остановил предвыборную кампанию в США.
Комментарии экспертов.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер о политических репрессиях в России.
В блогах Свободы.
Почему новые левые находят общий язык с исламистами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 октября. Прокуратура Польской Республики опровергла сведения о взрывчатке, найденной в обломках самолета Леха Качинского. Соответствующим заявлением выступил глава Варшавской окружной военной прокуратуры Ирениош Шелонг. По словам Шелонга, опубликованный ранее материал газеты «Ржечь Посполита», в котором шла речь о тротиле нитроглицерине, обнаруженном на фюзеляже самолета, содержит некоторые ложные или неточные сведения. Однако журналисты продолжают отстаивать верность своей точки зрения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
о том, что польские эксперты еще 2 недели назад привезли из России сенсационные результаты исследований обломков самолета, на которых обнаружены следы тротила и нитроглицерина, сообщила сегодня газета «Рзеczpospolita». Публикация вызвала в Польше эффект разорвавшейся бомбы, ведь до сих пор версия о возможных взрывах во время катастрофы однозначно исключалась. По данным газеты, следы взрывчатки были найдены на 30 пассажирских креслах, а также на фюзеляже самолета, в месте, где он соединен с крыльями. Бывший министр внутренних дел и председатель польской комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета под Смоленском Ежи Миллер наотрез отказался от комментариев.
«Вы хорошо знаете, что комментария не будет. Я не знаком с новыми документами и комментировать их не буду. Все отчеты комиссии переданы прокуратуре. Они все получили, так что у прокуратуры и спрашивайте». Генеральная прокуратура, от которой ожидалось заявление по этому поводу, не организовала пресс-конференции, передав право прокомментировать публикацию в газете прокуратуре военной. Во второй половине дня представитель главной военной прокуратуры полковник Иринеус Шиллинг заявил, что сообщение газеты «Рзеczpospolita» не соответствует действительности. «Это неправда, что в результате исследований на обломках внутренней и внешней частей самолета были найдены следы тротила и нитроглицерина. Этих субстанций не было обнаружено также в месте, где к фюзеляжу присоединены крылья. То же самое касается и места катастрофы, где якобы были найдены крупногабаритные обломки самолета. Следов взрывчатки не было обнаружено также во время последних исследований обломков самолета». Крупнейшая оппозиционная партия в парламенте «Право и справедливость», которой руководит брат-близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский, потребовала созвать экстренную сессию парламента, на которой депутаты заслушали бы доклад генпрокурора по этому вопросу, а также создание международной комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета. «Мы требуем отставки правительства Дональда Туска. Не могут в Польше править люди, которые 30 месяцев скрывали доказательства этого, прямо скажем, страшного преступления. Я не буду сейчас точно описывать, как все это делалось. Напомню лишь, что наша уверенность в том, что речь идет о преступлении, опирается не только на опубликованных сегодня фактах, которые уже некоторые всячески стараются оспорить, что иногда выглядит даже смешным». Ярослав Качинский также, пожалуй, впервые открыто назвал катастрофу под Смоленском убийством. Газета «Рзеczpospolita» пишет сегодня в редакционной статье, что информация о следах взрывчатки на обломках самолета была тщательно проверена, и ее подтвердили как эксперты, так и высокопоставленные государственные чиновники. «Мы полностью осознаем значение результатов исследований прокуратуры и его потенциальные последствия для нашей политической сцены, а возможно даже и для международных отношений. Но именно руководствуясь чувством ответственности, мы приняли решение поделиться всей информацией, которую нам удалось собрать и которая должна быть немедленно оглашена, не для того, чтобы нагнетать эмоции и взаимное неприятие, но чтобы избежать появления лавины подозрений и иметь возможность вместе изучить все с самого начала», пишет главный редактор газеты Томаш Врублевский. Независимо от опровержений прокуратуры, публикация газеты и скандал вокруг нее могут быть серьезным ударом по правящей нынче в Польше партии «Гражданская платформа», которую в рейтингах популярности уже догоняет оппозиционная «Право и справедливость». В конце дня специальную пресс-конференцию по этому вопросу собрал премьер-министр Дональд Туск, который заявил, что соответствующие государственные органы со всей тщательностью подходят к следствию, и назвал недопустимыми заявления Ярослава Качинского о преступлениях и убийствах и о том, что государство скрывает правду.
Трудно вообразить себе поляков в ситуации.
Трудно представить себе, как поляки могут действовать совместно в ситуации, когда политик, который борется за власть и не скрывает этого, так категорично делит поляков на тех, кто считает, что польское правительство принимало участие в преступлении, убийстве президента и 95 других граждан в авиакатастрофе под Смоленском. Честно говоря, я не знаю, можно ли сосуществовать в одном государстве с людьми, которые формулируют подобные гипотезы. Я уже не в состоянии далее деликатно не обращать внимания на подобные действия, заявил Дональд Туск. Алексей Диковицкий, Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Назначение нового правительства Аджарии оживило дискуссию о федерализации Грузии. Немецким орденом «За заслуги» награждены люди, в 60-е годы занимавшиеся организацией бегства жителей ГДР в Западный Берлин и ФРГ. Украинская печать анализирует итоги выборов в Верховную Раду. Программу продолжим через 2 минуты.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке. Радио «Свобода». Новости.
В День памяти жертв политических репрессий правозащитное общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением о том, что в России вновь, как в 20-30-е годы прошлого века, применяется опыт фабрикации политических процессов. Польская полиция официально опровергла информацию о наличии на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154 следов взрывчатых веществ. Однако крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала проведения внеочередной сессии парламента по этому вопросу и отставки правительства. На парламентских выборах на Украине, прошедших в воскресенье, после подсчета более 90% бюллетеней, разрыв между лидирующей правящей партией регионов и оппозиционной батькивщиной сократился до 6%. В Дамаске, а также в сирийских городах Хумс и Алеппо во вторник продолжились ожесточенные перестрелки между войсками президента Башара Асада и повстанцами. На северо-востоке США и Канады жертвами мощного урагана Сэнди стали уже 16 человек, сообщают телеканалы информационные агентства. Московский городской суд сегодня приговорил к срокам от 8 до 19 лет тюрьмы шестерых скинхедов, участников так называемой банды Яна Лютика. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют о задержании 8 своих активистов, которые попытались пройти в мэрию Москвы и встретиться с Сергеем Собяниным. Министерство внутренних дел Грузии объявило об освобождении 38 заключенных. Накануне министр пенитенциарной системы заявил, что в ближайшее время на свободу выйдет более 300 заключенных, которые отбыли уже 2/3 срока наказания по обвинению в мелких преступлениях. В Сомали исламисты убили известного комедийного актера и музыканта, который высмеивал боевиков группы «Шебаб», связанной с Аль-Каидой. Верховный совет Аджарии утвердил на посту председателя правительства автономной республики Арчила Хабадзе. Рассмотрение административного отдела координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, задержанного 27 октября на акции в защиту политзаключенных, переносится на 15 ноября из-за болезни адвоката Виолетты Волковой. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 30 октября. Заметной темой политических дебатов в России стали несколько партийных событий минувших дней. Пока Координационный совет оппозиции пытался определиться с планом первостепенных действий, парламентская оппозиция отказалась сотрудничать с представителями протестного движения. Жестче других выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Бизнесмен Михаил Прохоров, возглавив созданную им партию «Гражданская платформа», заявил, что станет третьей силой в России. Динара Сиддикова рассказывает об этой теме.
Бывший кандидат в президенты России, бизнесмен Михаил Прохоров на прошедшем выходные съезде партии «Гражданская платформа» объявил о том, что отходит от бизнеса, чтобы сосредоточиться на политической деятельности. Подписав трастовое соглашение с партнерами, он передает им активы «Анексим Групп» стоимостью более 13 миллиардов долларов. Сам Прохоров согласился вступить и возглавить созданную им партию. По его мнению, «Гражданская платформа» должна стать третьей силой, альтернативой Кремлю и несистемной оппозиции, большинство представителей которой объединились в Координационный совет. Михаил Прохоров добавил, что он не согласовывал решение по созданию партии с Кремлем. Георгий Бовт, в прошлом соратник Михаила Прохорова по партии «Правое дело», считает верным решение Прохорова отойти и от болотного движения, и хотя бы показательно и осторожно от Кремля.
В белоленческом движении, то на сегодняшний момент оно закончилось или дискредитировало себя и запуталось в собственных вот этих каких-то разборках, амбициях, таких смешных выборах, какой-то смешной координационный совет. И, конечно, Прохоров выглядит лучше, чем болотное движение в целом. Хорошо, что он туда не вляпался. Что касается альтернативы Кремлю, то те, кто хотят видеть в нем эту альтернативу, они ее видят. В то же время он, конечно, осторожен. Он понимает, что в каком государстве он живет, и все его миллиарды, даже переведенные в кэш и выход из бизнеса, тотчас могут завести тебе уголовное дело, и останешься без миллиардов. Поэтому он все это прекрасно знает и, конечно, не будет обзываться мне хорошими словами по отношению к тем, кому не надо это. Тут у него, надо сказать, ума хватает. Он, очевидно, сделал уже много ошибок как политику. Я надеюсь, что он эти ошибки исправит.
Основные пункты программы гражданской платформы – перестройка всех государственных институтов, деление России на основе экономической целесообразности, а не по региональному и национальному признаку, объединение экономических усилий с Европой, светское образование, внятная миграционная политика и четкое разделение религии и власти. Политолог Святослав Каспе считает, что шансы у Прохорова стать третьей силой есть.
Там порядка 40%, если я не путаю цифры, людей в это верят. Нюанс состоит в том, что, строго говоря, Прохоров отмежевывался от лидеров болотной оппозиции, но не от того электората, который принято называть болот. Этот электорат остается при нем. Конечно, к формату, программе, идеологии и стратегии этой партии остается масса вопросов.
В выходные прошла конференция еще одной, уже парламентской, партии «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов, который сам надевал белую ленту на митингах несистемной оппозиции, жестко отмежевался от болотной и осудил других членов партии Геннадия Дмитрия Гудкова и Илью Пономарева за активное участие в оппозиционном движении.
«Наша непоследовательность в выборе своей позиции по отношению к несистемной оппозиции, участие членов фракции «Справедливой России» в белоленточном движении, прямо скажем, было не понято большинством наших избирателей. К сожалению, протестное движение «Болотный» выродилось сегодня в обычное политическое сектантство. В первую очередь, это узость мысли, нетерпимость к мнению оппонентов, когда невозможен в принципе продуктивный диалог и поиск компромиссов, когда граждан начинают делить на своих и чужих, на наших и не наших. Надо признать, что протестное движение «Болотное» породило сектантство и в рядах нашей партии.
Политолог Святослав Каспе считает, что «Справедливая Россия» перестала представлять какую бы то ни было силу, что доказывают последние заявления Миронова.
Такие, видимо, предсмертные конвульсии партии «Справедливая Россия», потому что она попробовала себя во всех мыслимых качествах, от кремлевского проекта до псевдооппозиционного, ловила рыбку во всех мутных водах, которые были, и, строго говоря, то, что сейчас заявляет Миронов и партия, то, что они делают, уже большого интереса не представляет, разве что такой чисто медицинский. Будущего здесь нет.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов уверен, разделение на системную и несистемную оппозицию, становящееся более явным в последнее время, искусственно и спровоцировано властями.
Российские власти, видя циклический спад в активности, протестной активности, сейчас пытаются посмотреть, насколько серьезно можно добиваться серьезного ослабления протеста и, на всякий случай, на будущее, каким образом не допустить, чтобы какие-то серьезные партийные институты, они сомкнулись. В этом плане борьба идет и за «Справедливую Россию», и вокруг структуры Михаила Прохорова. В случае «Справедливой России» дается сигнал, что у СРФ есть другой неболотный электорат. Тезис на самом деле не очевиден, но в любом случае дается некая прививка от активности СРФ в случае нового протестной активности. Что касается Михаила Прохорова, я думаю, что говорить о каких-то серьезных перспективах структуры Прохорова сложно, потому что сам стиль Прохорова в политике крайне пунктирный. Ставка делается во многом на то, чтобы попытаться посмотреть, насколько удастся удержать протест активных граждан, среди сторонников Болотной, и невозможно ли повторить трюк с расколом протеста и попыткой объединить часть критиков власти вокруг персоны Михаила Прохорова.
Оценили в прошедшие выходные протестные движения и коммунисты. Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пленуме, заявил, что часть сил несистемной оппозиции носит провокационный характер и сотрудничать с Координационным советом оппозиции партия не будет. Коммунисты сами готовы возглавить народный протест. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 октября. В Аджарии приступает к исполнению своих обязанностей новый глава правительства автономии Арчил Хабадзе. Он назначен на этот пост по инициативе премьер-министра Грузии Бедзина Иванишвили, поддержанный депутатами местного парламента. Хабадзе считается политиком и бизнесменом из ближайшего окружения нового главы грузинского правительства. Хабадзе, как считается, будет проводить курс на развитие прав самоуправления аджарской автономии. Из Тбилиси сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
На ключевой в Аджарской автономной республике пост председателя Совета министров Верховный Совет Аджарии утвердил 32-летнего Арчила Хабадзе. Формально его кандидатуру внес президент Саакашвили, но реально назначение Хабадзе – инициатива нового премьер-министра Бидзины Иванишвили. В течение нескольких лет Арчил Хабадзе руководил аджарским филиалом банка Карту, который до недавнего времени принадлежал Бидзине Иванишвили, а в предвыборный период оформлен на его старшего сына Уту. Таким образом, главой аджарского правительства стал ближайший сотрудник нового лидера страны. Объясняя свой выбор, Бидзина Иванишвили заявил в беседе с журналистами, что намерен активно заняться решением социально-политических проблем, накопившихся в автономной республике в эпоху правления президента Саакашвили и бывшего премьер-министра Аджарии Левана Варшалумидзе. А то, что население Аджарии очень недовольно создавшейся ситуацией, подтвердилось в ходе парламентских выборов. Пропрезидентская партия «Единое национальное движение» потерпела сокрушительное поражение в Батуми и других районах автономии. Аджарцы были явно недовольны тем, что центральные власти брали все функции на себя и не делились полномочиями с властями автономной республики. В результате в Аджарии осуществлены грандиозные проекты по строительству небоскребов, дорогих гостиниц, грузино-американского технологического университета, а Батуми действительно стал одним из красивейших городов Грузии. Но местные жители не чувствовали улучшения условий своей жизни, что и вызывало их раздражение. «У Аджарии будет гораздо больше прав, чем у любого другого региона Грузии», заявил премьер-министр Иванишвили. Другие лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» считают, что новые власти должны идти еще дальше – от расширения полномочий местных органов власти вплоть до регионализма и даже федерализма. Вот, например, мнение одного из лидеров республиканской партии Левана Бердзанишвили.
Аджарский автономный статус надо расширять, надо увеличивать права местного самоуправления. Это касается просто федерального устройства Грузии, федерализма как принципа, то есть перенести все то, что возможно на местах. То, что надо расширять автономию, это известное дело, потому что автономные суверенитетные вопросы, они были упрощены и ущемлены интересы Аджарии еще в предыдущее время. Автономия должна быть полнокровной, и, конечно, это кое-что даст нашим друзьям из Абхазии и Осетии, если они хоть иногда подумывают о возможности грузино-абхазского или грузино-осетинской государственности.
С такой концепцией разрешения конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии категорически не согласен один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давид Давчиашвили.
Аджарский пример в данном случае неуместен, неадекватен, ничего общего не имеет с ситуацией на оккупированных территориях. Никакими такими примерами против оккупации бороться не удастся.
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе сказал в беседе со мной, что работа над развитием автономии Аджарии будет продолжаться, хотя это и связано с многими проблемами юридического и политического плана.
Серьезная проблема с учетом того, что соответствующий закон является конституционным законом, и для принятия которого нужно большинство 2/3. Реально сегодняшние полномочия высших органов автономии даже ниже, чем полномочия органов местного самоуправления. Так что этот вопрос нужно решить. Я думаю, что это станет очень, очень хорошим примером. Такие узкие полномочия, которые сегодня есть, дают очень плохой пример для конфликтов региона. Эти полномочия нужно расширить.
Господин Хмаладзе, вы не упомянули федерализм?
Конечно, я не упоминал федерализм. Федерализм не является единственной возможностью обеспечения самоуправления. Я просто к примеру приведу. Ни Италия, ни Франция не являются федеральными государствами, но там соблюдены принципы регионализма.
На первом же заседании Верховного Совета Автономии один из соратников нового предсовмина заявил, что аджарские власти скорректируют стратегию Центра по развитию курортного потенциала Аджарии, поскольку, по его мнению, по климатическим причинам так называемый морской, то есть летний туризм в Аджарии бесперспективен. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
90-е годы прошлого века вопрос о степени аджарской автономии был весьма актуальным для грузинской внутренней политики. Революция Роз 2004 года привела к отстранению от власти в Батуми клана Левона Абашидзе вместе с семьей, бежавшего в Москву, и, как указывают теперь эксперты, значительным выхолащиванием сути самостоятельности автономии в рамках единого грузинского государства. В свое время Михаил Саакашвили указывал на Аджарию как на возможный пример федеративного развития Грузии, в составе которой широкое самоуправление получили бы также Южная Осетия и Абхазия, но со временем этот тезис утратил реальное политическое содержание. Новые власти Грузии в очередной раз открыли дискуссию о многонациональном составе своего государства. О том, в чем заключается сегодня автономия Аджарии, корреспондент Радио Свобода Демис Паландов беседовал с экспертом Европейского совета по органам местного самоуправления Давидом Лосаберидзе.
Перечень таких полномочий и довольно длинный, но, однако, в реальности это все зависит от Тбилиси, потому что там конституциональные изменения после там революции Роз сильно урезали полномочия самой аджарской автономии. Это в смысле Аджария больше похож на там муниципалитета, чем на автономию. Я не говорю уже о регионах Грузии, где отсутствует, абсолютно отсутствует какая-то система и структуры самоуправления регионов. Обещание, выполнить обещание там премьеру будет абсолютно нетрудно.
Какие полномочия должна иметь аджарская автономия?
В первую очередь согласовать видение, там, добиться, если не консенсуса, то абсолютно большинство, как мы видим развитие вообще грузинского государства. Отсутствие самоуправления, это не мое мнение, а реальное там заключение экспертов, европейских экспертов, свидетельствует о том, что самоуправление не имеет реальные полномочия, хотя на бумаге есть какие-то компетенции, но в реальности все контролирует центр. Не говоря уже о том, что эти полномочия даже официально сильно были урезаны в последние годы. В том числе, что касается аджарской автономии, подотчетность аджарского правительства, то правительство согласно законодательству, он подотчетен перед, он или она подотчетен не только перед Верховным Советом, парламентом Аджарии, но и перед президентом Грузии. Это можно и понять. После революции Роз были серьезные проблемы отношения между Батуми и Тбилиси. И тот факт, что как в 90-е годы там еще одна не мог полностью контролировать, даже частично контролировать аджарскую автономию, это получилось новых лидеров Грузии, тогдашнего президента, подразумевая Саакашвили, чтобы сильно урезать эти полномочия. С другой стороны, развитие там в Грузии, если Грузия декларирует там европейские ценности и стремится к европейскому сообществу, само подразумевает существование сильных регионов. Это уже вопрос и политически, каково будет административно-территориальное и политическое обустройство страны. Но что регионы должны иметь какие-то полномочия, неважно, как будут развиваться, это будет региональное устройство Грузии или о федерализме речи, во всяком случае, серьезно не идет. Регионы должны иметь свои компетенции, тем более Аджария, которому обеспечено, по конституции обеспечено самоуправление и невмешательство в рамках, естественно, закона со стороны центральной администрации.
Каких вопросов Аджария будет иметь самостоятельность?
Права автономии самим распределять в рамках закона эти суммы и самим управлять те сферы, которые переданы ему со стороны официальной Тбилиси. Сейчас в практике, не важно бумаги, но в практике еще худшая ситуация, когда аджарское правительство просто выполняет приказы и директивы Тбилиси и отдельных министерств. Более того, не определено еще и какие-то там гарантии там самоуправления и исполнения своих обязательств. Но бюджетные поступления, все, Аджария полностью зависит от Тбилиси, от программы, должны координироваться соответствующими министерствами. Аджарская администрация является правителем в лучшем случае и исполнителем каких-то полномочий Тбилиси. Бывают случаи, когда программы проводятся именно прямо с помощью центрального правительства, центральных органов. И аджарская автономия об этом иногда узнает даже постфактум. Даже такая курьезная ситуация, когда в знаменитой Батумской Бупа подчиняется центральному правительству, а не Аджаре или там Батумскому муниципалитету.
Говорил эксперт Европейского совета по органам местного самоуправления Давид Лосаберидзе. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Украинские средства массовой информации оживленно комментируют итоги выборов в Верховную Раду. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Миссии иностранных наблюдателей разошлись в своих оценках состоявшихся выборов, сообщает «Коммерсант Украина» в материале зале голоса разделились. С наиболее жесткой критикой выступили европейские наблюдатели. По мнению представителей ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, некоторые аспекты кампании стали шагом назад в сравнении с предыдущими выборами. Впрочем, президент Украины Виктор Янукович сделал вид, что не заметил такой оценки. Его мнение о прошедшей кампании, как подчеркивает издание, совпало с выводами российских наблюдателей, которые считают, что выборы прошли свободно и демократично. Почему расходятся данные экзит-полов и Центр избиркома? Пыталась разобраться «Комсомольская правда» в Украине. Из 5 проходящих в парламент партий расхождение у одной из них оказалось существенным – до 4%. При этом социологи полагают, что расхождение не может превышать 1.5%. В противном случае появляются подозрения в том, что результат подтасован. Так это или нет, можно будет определить только после окончательного обнародования Центризбиркомом итогов голосования, отмечает директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Пока расхождение данных и Центризбиркома с данными экзит-полов касается партии «Свобода». Трудно сказать, чем это объясняется, вообще говоря, поскольку ведь еще не все посчитаны избирательные бюллетени Центральным избиркомом, это во-первых. Во-вторых, есть участки, на которых экзит-полы не проводятся. Совсем никогда не проводятся воинские части, это больницы, это тюрьмы. И если окажется, что на этих участках голосовали солидарно, то есть голосовали однородно все за одну и ту же политическую партию, тогда будет понятно, откуда это расхождение.
Первое место партии регионов – это подтверждение легитимности власти, убеждена газета «Сегодня». Пропрезидентские блоки и партии ранее никогда не поднимались выше третьего места. Сейчас же партия власти одержала фактическую и психологическую победу на выборах, доказав, что Виктору Януковичу удалось сломать сценарий, находящийся за решеткой экс-премьера Юлии Тимошенко. После половины президентского срока Янукович по-прежнему кандидат номер один на кресло главы государства в 2015 году. Приходит к выводу сегодня. Интернет-издание «Левый берег» в публикации «Монополия» пишет, что уже в первые часы после голосования было понятно. Самостоятельно партия регионов получила столько депутатских мандатов, что даже коммунисты для формирования большинства могут им не понадобиться. Открытым остается вопрос, будет ли Янукович после этих выборов менять премьер-министра. Пока же известно, что из правительства уйдут несколько министров. Это подтвердил и нынешний глава кабинета Николай Азаров.
Конечно, какие-то определенные изменения в правительстве, безусловно, будут. И они связаны с тем, что определенные министры перейдут на работу в Верховный Совет. Для нас чрезвычайно важна и работа Верховного Совета.
Лидеры оппозиции рассказали о перспективе объединения, информирует интернет-издание «Главред». Партия «Удар» Виталия Кличко может присоединиться в Раде к Союзу Батьковщины и Свободы, подписавших еще до выборов коалиционное соглашение. Кличко уже подтвердил, что его фракция поддержит голосование за закон о процедуре импичмента президента. А один из лидеров Батьковщины, Александр Турчинов, заявил, что не стоит ждать до 2015 года. Президента нужно отстранить от власти и провести досрочные президентские выборы. Однако, судя по всему, эти планы оппозиции не удастся осуществить, поскольку она не может сформировать парламентское большинство, заключает главред. Какую жизнь украинцам обеспечат победители парламентских выборов? Об этом рассуждают «Известия в Украине». Чего ожидать от новых депутатов, можно понять, если ознакомиться с ключевыми пунктами их политических и экономических программ. Даже беглый анализ обещаний говорит о том, что если все их воплотить в жизнь, украинцы заживут как в сказке. Как пишет издание, некоторые пункты программ повторяются, будто написаны под копирку, а некоторые пахнут нафталином. Например, партия регионов обещает, что молодые семьи получат доступное жилье, а средняя зарплата через 2 года увеличится более чем вдвое и достигнет 8000 гривен, примерно 1000 долларов, сообщают «Известия в Украине». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Высшим немецким орденом за заслуги награждены 15 человек в 60-е годы прошлого века, занимавшиеся организацией бегства жителей ГДР в Западный Берлин и ФРГ. Чаще всего использовались подкопы под Берлинской стеной или германской границей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Начиная с возведения Берлинской стены, находилось немало жителей Западного Берлина и ФРГ, которые помогали своим родным, знакомым, а иногда и вовсе незнакомым людям бежать из социалистического рая ГДР. Спустя 50 лет 15 героев, изобретательных организаторов побегов, решением президента Германии Яхима Гаука отмечены высшей наградой – Федеральным крестом за заслуги. Награды вручил в понедельник министр внутренних дел Берлина Франц Хенкель. Среди награжденных есть и такие, кто сам сначала смог убежать из ГДР, а затем помогал выбраться другим. Например, бывший чемпион ГДР по велотреку Гарри Зайдель. Он сбежал через несколько дней после возведения Берлинской стены, а затем вывез в Западный Берлин жену и сына. В начале 1962 года он прорыл туннель между подвалами двух жилых домов по обе стороны стены, которая разделяла всего лишь 18 метров. Правящая в ГДР Социалистическая Единая Партия Германии объявила Зайделя своим врагом. Его несколько раз пытались арестовать в Восточном Берлине. При одной из таких попыток сотрудники Штази застрелили друга Зайделя Хайнца Ерху. Ерха стал вторым после Дитера Вольфарта, застреленным на границе гражданином ГДР. Награда была вручена только тем, кто помогал сбежать из ГДР на Запад бесплатно или брал некоторую сумму лишь для того, чтобы окупить расходы. Интересно, что власти Западного Берлина при бургомистре Вилли Бранте не спешили пропагандировать действия ныне награжденных, про которых тогдашняя пропаганда ГДР писала как об агентах Запада, а то и вовсе как о превративших помощь в организации побегов в доходный бизнес. Интересно, что и некоторые западногерманские и западноберлинские газеты публиковали тогда материалы, весьма негативно характеризовавшие перебежчиков и их помощников. Но так как документы существовавшего в Министерстве госбезопасности ГДР Штази отдела дезинформации были в 1989 году полностью уничтожены, сегодня невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть напрашивающееся предположение, что эти публикации были вдохновлены или организованы людьми из агентуры главы разведки ГДР Маркуса Вольфа. Значение деятельности тех, кто из собственных убеждений помогал бежать из ГДР, не верившим пропаганде режима и желавшим себе и родным иной доли, все еще недостаточно оценено, и решение о награждении 15 организаторов побегов только начало в несколько запоздавшем процессе признания их заслуг. Многие из тех, кто мог бы быть также награжден в эти дни, уже, к сожалению, ушли из жизни. Но память о них сохранена в знаменитом на весь мир музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли».
Из Берлина Юрий Векслер. По разным данным, с моментом образования ГДР в 1949 году до возведения в 1961 Берлинской стены Восточную Германию покинули от 2,5 до 3 миллионов человек. С начала 60-х годов восточно-германские пограничники получили приказ открывать огонь по перебежчикам. Число погибших исчисляется сотнями человек. Говорит немецкий историк Хубертус Кнабе, директор мемориального музея в бывшем берлинском следственном изоляторе Хоеншенхаузен, тюрьме для инакомыслящих ГДР.
Я приветствую это решение о награждении людей, которые в свое время, невзирая на большой риск, активно помогали своим согражданам бежать из ГДР на свободу. Это прекрасно, что они отмечены высокими наградами. У нас в ФРГ одно время частично бытовало несколько пренебрежительное отношение к тем, кто помогал гражданам ГДР бежать на Запад. Поэтому награждение это чрезвычайно актуально сегодня, даже актуальнее, чем раньше. Я знаю Дитера Хёдгера лично. Он носит в себе, в своем теле, знак того времени, выпущенную в него пулю пограничников ГДР. Я знаю господина Рихтера, который помог перебраться через границу более чем 30 людям, гражданам ГДР. Оба они, как и другие награжденные, заслужили, по моему убеждению, высочайшее уважение и признание. Но почему все же потребовалось так много времени для признания заслуг этих мужественных и смелых людей? Можно было бы переадресовать этот вопрос ведомству бундеспрезидента. Я думаю, что причина здесь в том, что мы в Германии после падения коммунистической диктатуры ГДР прежде всего уделяли внимание оппозиционерам и правозащитникам ГДР 80-х годов, а не тем гражданам ФРГ, которые значительно раньше и несравнимо более рискованными способами и средствами боролись против коммунистического режима в Восточной Германии. Решение президента наградить этих людей – важный знак, мотивирующий нас, историков, при изучении того времени, исследовании диктатуры Социалистической Единой Партии Германии. При извлечении уроков этого периода нашей истории уделять больше внимания и времени более ранним периодам истории противостояния коммунистической диктатуре и личным историям тех, кто действовал, борясь против режима.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 30 октября работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий историк Хубертус Кнабе. Немецким орденом «За заслуги» награждены люди в 60-е годы прошлого века, организовавшие бегство жителей ГДР в Западную Германию. Вот так обстояли дела во вторник, 30 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, пишите смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».